всех наверх.
Вам красно православности запытов внести. Салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении. В студии ведущий Михаил Бутуков. Всех радиослушателей от имени дружины поздравляю с наступившим 2023 годом. Желаю телесного и душевного здравия и крепости духа в этом году. О событиях недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
27 декабря состоялась торжественная передача Вифлеемского огня в отряды Уральского федерального центра БПС сибирским отделением через следопытов из Кемерово и представителями самой большой скаутской организации российских юных разведчиков, а также новым участникам акции организации «Солнечные дети». Мероприятие состоялось в нижнем пределе храма на крови. Огонь в Екатеринбург доставили юные патриоты Ангелина, Лидия и Анастасия вместе с руководителем отряда казачьего атамана Семёна Дежнёва из города Лесной Анной Пустозёровой. Поздравляем Анну Пустозёрову, руководителя отряда казачьего атамана Семёна Дежнёва города Лесной, с посвящением в инструкторы. Посвящение провела руководитель московского отделения Екатерина Юдина после торжественной передачи Вифлеемского огня на Крутецком подворье в городе Москве. К акции «Братские сердца» присоединились сразу два участника – юный следопыт Полина Смирнова и отряд во имя святого Георгия Победоносца из села Мариинск. Первая партия подарков военнослужащим готовится к отгрузке и растет благодаря «Братским сердцам» следопытов.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
На торжественной передаче Вифлеемского огня побывала наш корреспондент Вероника Фатхулина.
И вот сейчас Андрей расскажет нам о сегодняшнем мероприятии.
Всем привет! Сегодня у нас Вифлеемский огонь. Это большая акция братства православных следопытов и просто следопытов со всего мира. Нам привезли Вифлеемский огонь из Вифлеема, зажгли его в главном, там, где родился Христос. И сейчас этот весь огонь мы везем по всей России. Он попал в Россию, в Москву, и теперь он будет по всей России. От Калининграда до Камчатки, будет везде. Мы его сейчас он на пути к Камчатке, мы его довезем до туда. У нас сейчас проходила большая церемония передачи Вифлеемского огня. Все прошло классно. Я прям удивился, как это всех объединило, и это так душевное мероприятие, реально. Огонь теперь у нас у всех в сердцах самое главное. Все.
То есть суть данного мероприятия в том, чтобы огонь горел у всех в сердцах, у всех скаутов, у всех людей.
Да, получается так, объединял нас.
Сегодня на мероприятии передачи Вифлеемского огня к нам приехали гости из других городов. Пожалуйста, представьтесь.
Феденев Степан.
Откуда вы?
Из Качканара. 198-й отряд скаутов-разведчиков.
Как вы туда попали?
Я в 2019 году, меня позвали в скаутский лагерь. После него я уже влился во всю эту атмосферу скаутинга, и я начал регулярно посещать занятия.
Как вы попали на сегодняшнее мероприятие передачи Вифлеемского огня?
Меня тоже позвали, и я как старший вожак подумал, что я должен там быть.
Михаил Сергеевич, пару слов о сегодняшнем мероприятии.
Мероприятие прошло замечательно. Опять у нас рекорды. 70 человек приехало.
Ура!
Участвовали новые организации. У нас впервые Орюр, Уральский федеральный округ. Вместе с руководителями приехали. Геннадий Швейкин с нами участвовал сегодня. Это вообще для нас большой праздник, что такого уровня руководители присоединяются к общему делу. Кроме того, вместе с нами сегодня стояли организация «Солнечные дети». Это детки с ограниченными психическими возможностями, с которыми мы будем сотрудничать, работать. И тоже, наверное, им поможем организовать, ну, по их возможностям скаутинг, чтобы они тоже жили счастливо, весело. И так же, как мы.
БПС расширяется, ребят. Мы захватим мир.
Кто Кто-то верит в Деда Мороза, кто-то им работает. Но почему все мы представляем его именно таким? Кем он вообще был, этот волшебник с бородой и в шубе? Это рубрика «Познаем мир» и Вероника Фатхулина. Откуда взялся Дед Мороз? Прообразом зимних волшебников из разных стран Деда Мороза, Санта-Клауса, Пера Ноэля, Йолу Пуки был святой Николай Мерликийский. Он родился в конце 3 века на территории современной Турции рядом с Анталией и был священником. Древнего святого и современного Деда Мороза связывает то, что оба делали тайные благодеяния и подарки. Но сам образ благостного дедушки в шубе распространился в 18 веке по тем европейским странам, где развивался протестантизм. Подарки стали ассоциироваться именно с Рождеством, когда, по христианскому преданию, восточные мудрецы пришли по Вифлеемской звезде в пещеру младенца Христа и принесли ему дорогие дары – золото, ладан и смирну. В 1822 году протестантский священник из Нью-Йорка Климент Кларк Мур придумал Санта-Клауса и написал о нем серию сказок. Так появились олени, способные нести сани по воздуху, мешок с подарками и традиционный костюм Санты. В России образ зимнего старца, как и многие другие европейские традиции, пришел в эпоху Петра I. На тот момент образ Мороза уже был в памяти людей, но ассоциировался с языческим покровителем холода и пурги. Он был суров, непредсказуем и подарков никому не дарил. Помните Мороз «Красный нос» Некрасова? Это был именно такой Мороз воевода, который любит кровь вымораживать в жилах и мозг в голове леденить. Однако уже в 1840 году в сборнике «Детские сказки дедушки Иринея» Владимира Адоевского появляется добрый старик Мороз Иванович. Он заплатил горстью монет работящей рукодельнице, а ленивице, которая тоже хотела получить подарок, ничего не делая, досталась сосулька. Сколько ему лет? А это сложный вопрос. Если отождествлять Деда Мороза и святого Николая, то волшебнику уже более 17 веков. Если отсчитывать со сборника Адоевского, ему всего около 200 лет. Свое новое рождение Дед Мороз пережил в 1937 году. Тогда он впервые появился на утреннике в Доме Союзов вместе со своей спутницей Снегурочкой. В первые годы советской власти образ волшебника, как и традиционной елки, был запрещен как пережиток религиозного царского прошлого. А вот официальный российский Дед Мороз, который 20 лет назад обосновался в Великом Устюге, по легенде, старше 2000 лет. Точный возраст старца мы не знаем, зато известна дата его рождения – 18 ноября. Именно в это время на родине зимнего волшебника выпадает первый снег. Интересно, что день рождения Деда Мороза совпадает с днем рождения Екатеринбурга, которому, впрочем, в наступающем году будет всего 300 лет. Как появилась Снегурочка? Молодая девушка в белом как снег наряде, на 33 года младше Деда Мороза, по Адоевскому. О ней стало известно в 1873 году из пьесы Александра Островского, по которой позже поставили оперу Николая Римского-Корсакова. Там Снегурочка была дочерью Деда Мороза и трагически погибла, растаяв от костра, а на самом деле от любви. Когда Снегурочка впервые появилась на утреннике в Доме Союзов, о ее трагической судьбе не вспоминали. Она стала внучкой и помощницей зимнего волшебника. Бессменно помогала ему на кремлевской елке всегда, кроме 1960-х годов. Тогда Деда Мороза сопровождал космонавт. Во что одет Дед Мороз? Чтобы целыми днями бродить по лесам, из дома в дом или ехать на тройке, волшебнику необходимо шапка с мехом, рукавицы, теплая шуба в пол с поясом, а не короткие полушубок, как у Санты, валенки, а не сапоги, как у западного коллеги, посох, чтобы пробираться сквозь глубокий снег и заодно исполнять желания. На дореволюционных открытках он одет в синий или белый наряд, в сказке «Морозко» в голубой. А вот в советском фильме «Новогодние приключения Маши и Вити» Дед Мороз приходит на елку к детям в Дом пионеров в красной шубе. Постепенно за персонажем закрепляется главный цвет СССР – красный. Это была рубрика «Познаем мир» и Вероника Фатхулина. До новых встреч!
Байки у костра.
Дело было в канун Нового года. Скауты украшали свой штаб. То место, где обычно они собираются для занятий, и где по обыкновению происходят всевозможные удивительные истории. «А помнишь, как мы только сюда заехали?» – спросил Егор. «Конечно помню, изрядно нам тогда пришлось потрудиться», – с улыбкой ответил ему Матвей. «Мы тогда целую библиотеку вынесли. Для слушателей поясню, что книги следопыты не выбрасывают, а наоборот читают и бережно к ним относятся».
Поэтому каждая книга нашла своего хозяина, даже учебники по экономике. А потом собирали полки, чтобы положить на них все свое добро, добавил Егор.
И тут ураганом ворвалась Ника,
известная тем, что у нее 23 направления деятельности, и она везде почти успевает. Осмотрясь вокруг, Ника сразу приступила к делу. Она схватила коробку с украшениями, достала из нее различные виды мишуры и активно начала развешивать. Вскоре после этого она ушла, оставив после себя колыхание серебристого дождика. Никто не смог ее остановить. «Что это было?» – спросил Павел, высовываясь из-за монитора. «Вы мешаете мне программировать в Python», – сказал он и скрылся за экраном. Снимающий все это Андрей помогал ребятам и командовал, указывал, что нужно еще сделать.
«Отставить программирование!» – скомандовал он Павлу.
Павел возмутился. «Это важнее, чем ваша мишура. Я вообще-то о будущем забочусь». Откуда-то сверху, а конкретно с верхнего яруса штаба, послышалось. «Все мы здесь о будущем заботимся», – каждый из ребят подумал, что Всеволод Сергеевич, как всегда, прав.
С историей.
С вами рубрика «Песня с историей» и я, ее ведущий, Павел Андржиевский. Пять интересных фактов про песню «В лесу родилась елочка».
Первый факт.
С елочкой тот случай, когда с музыкой все было понятно с самого начала, а вот авторство стихов, которые, как потом выяснилось, были написаны раньше мелодии, пришлось долго выяснять. И стихи, и музыка изначально были рождественскими. Это во времена советской власти. Елочку сначала запретили, а потом разрешили. Но уже как новогоднюю. Но обо всем по порядку. В 1903 году журнал «Малютка», который выпускался в Москве, напечатал стихотворение «Елка». Автор был указан как А.Э. Под этим псевдонимом публиковала свои произведения Раиса Гидраиц. Она начала писать стихи, когда еще училась в гимназии. Псевдоним девушка использовала, так как ее увлечение поэзией не одобряли родители, а потом и муж. Гидраиц после гимназии работала гувернанткой князя-вдовца Кудашева, а затем вышла за него замуж. Стихотворение «Елка» увидел в журнале «Музыкант-любитель» столичный дворянин Леонид Бекман. На дворе был 1905 год. Жена Бекмана родила ему вторую дочь, и счастливый отец пытался переключить внимание семьи с революционных событий на что-то более позитивное. 30 октября и родился известный сегодня каждому россиянину мотив. Из длинного и разбитого на несколько частей большого новогоднего стихотворения были выбраны строчки, написанные простым четырехстопным ямбом. Знать бы еще, что это такое. Записала мелодию жена Леонида Бекмана, профессиональная пианистка, выпускница Московской консерватории Елена Александровича Бекман-Щербина. Сам Бекман, несмотря на то, что умел играть на фортепиано и петь, боялся наделать ошибок при записи, так как не знал ноту. Так что можно сказать, что у «В лесу родилась елочка» целых три автора. Вскоре детская песня стала популярной, однако во времена Первой мировой войны Рождество не отмечали, а затем советская власть отменила его как религиозный праздник. Елочку запретили, как и Деда Мороза с лозунгом «Только тот, кто друг Попов, елку праздновать готов!» Вернулась елочка только с возвращением празднования Нового года, то есть после 1935 года. Но песню, как и множество других рождественских символов, переквалифицировали в новогоднюю. О том, что к ее стихотворению написана музыка, Раиса Кудашева узнала только в 1921 году, когда случайно услышала, как ее в поезде поет маленькая девочка. Позже ее авторство стихов было официально установлено. С вами была рубрика «Песня с историей» и я, ее ведущий, Павел Андржиевский. Дорогие слушатели, поздравляю вас отдельно с Новым годом! Отдельно с Рождеством, отдельно со Старым Новым годом, и отдельно я соболезную всем школьникам, которым 10-го выходить уже на учебу. Наши дорогие радиослушатели, от всего сердца поздравляю вас с новым 2023-м, если меня не подводит память, годом. Желаю вам всего хорошего, всех благ, нормальных скидок в пятерочке. Это не реклама, конечно же, да. А также, чтобы у вас было побольше еды, чтобы у вас было все хорошо там в семье с родными, потому что это тоже очень важно. и чтобы вы наконец-то научились очищать и риски от бумаги, потому что есть бумагу вредно, даже вместе с рисками. Всего вам хорошего и до новых встреч.
В эфире была передача дружины Братства православных следопытов «Свистать всех наверх». Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Морская дружина БПС» святого праведного воина Федора Ушакова. Еще раз всех с Новым годом! Побольше всем нам тепла, понимания и радостных минут. До новых встреч в новом году!
Салют флагу!